Новости дня. Самое важное из того, что происходит в Петербурге. События и комментарии. Городская жизнь, политика, бизнес и культура.
Программа «Новости дня» продолжает петербургский эфир «Радио России». У микрофона Ольга Стаценко, Анна Прижевская за звукорежиссерским пультом. Здравствуйте, добрый вечер. 18 часов 10 минут в Петербурге, в городе 6 градусов тепла. И о главных событиях сегодняшнего дня вы узнаете до конца часа. Вот некоторые темы программы коротко. Прошедшей ночью в Центральном районе пытались решить мусорную проблему. Горы отходов появились во дворах за длинные выходные. Студентов и выпускников вузов приглашают на однодневную стажировку в Смольный. А в законодательном собрании завершается первый этап отбора кандидатов в молодежный парламент. Новый пассажирский причал открыли на берегу Невы у музея-заповедника «Прорыв блокады Ленинграда». В музее артиллерия демонстрирует спасенные знамена Красной Армии. Правила получения сертификатов электронной подписи со следующего года изменятся. Индивидуальных предпринимателей и юридические лица просят побеспокоиться заранее. В Гатчинском районе медведи повадились ходить в гости в садоводство. Вопрос изучают охотоведы. 300-летний дуб из заказника «Северное побережье Невской губы» поборется за звание главного дерева страны. Выставка в главном штабе Эрмитажа рассказывает о работе археологических экспедиций. Сегодня у нас в гостях Сергей Орлов, заведующий филиалом «Крепость Орешек» Государственного музея истории Санкт-Петербурга. В «Крепости Орешек» стартовал туристический сезон. Один из новых маршрутов разработан к 350-летию Петра Великого, ведь это историческое место тесно связано с биографией императора. О том, что предложат туристам в нынешнем сезоне, какие экскурсии проводятся на острове, как туда лучше добраться и что посмотреть, об этом мы будем говорить с гостем программы. И свои вопросы к нему вы можете прислать на сайт нашей телерадиокомпании, его адрес rtr.spb.ru. На главной странице нужно пройти по ссылке «Онлайн-общение. Вопросы и ответы Радио России». И напомню, что также можно воспользоваться мессенджером WhatsApp. Пишите нам на номер +7 921 982 8656. Итак, разговор с Сергеем Орловым примерно через четверть часа. Сейчас новости подробно.
Новости дня. Последние известия.
Неприятная ситуация сложилась в Центральном районе. Там часть дворов в праздничные выходные оказались завалены мусором. Почему вывоз твердых коммунальных отходов временно застопорился, выясняла Мария Гордеева.
Горы мусора выросли во время майских праздников в некоторых дворах Центрального района. Проблемы с вывозом коммунальных отходов возникли в том числе в Кузнечном переулке, на Пушкинской улице и на Невском проспекте. По подсчетам местных жителей, ситуация в 13 дворах напоминала картину, которая в разных районах наблюдалась в новогодние каникулы. В ночь на 4 мая администрация Центрального района и жилищное агентство смогли организовать вывоз ТКО, но не везде. Работы прошли по адресам, с которых поступили обращения от жителей. Но спецмашины смогли подобраться не ко всем мусорным площадкам. Горожане считают, что причина кроется в неотлаженных процессах по передаче полномочий новому подрядчику, который должен заниматься уборкой контейнерных площадок, отметил участник движения «Центральный район за комфортную среду обитания» Ярослав Костров.
Как обычно, во время праздников у нас поменялся подрядчик по уборке контейнерных площадок и вывоза этого мусора фактически на контейнерных площадках за границы дворов, на улице, и этим перестал кто-либо заниматься. Фактически новый субподрядчик не понимает, как работать на этом участке территории Центрального района, на территории Владимирского округа 78-го округа, где раньше работал жилкомсервис 2-й, и не имеет даже ключей, не знает, куда идти и где брать хотя бы доступ к этим дворам, к этим контейнерным площадкам. Жилкомсервис 2-й Центрального района, в свою очередь, естественно, не собирается помогать, потому что раньше он на этом зарабатывал деньги, на уборке, обслуживание контейнерных площадок. Но я надеюсь, что сегодня все ключи и доступы и пароли будут переданы в моем присутствии.
Жители опасаются повторения этой истории вновь, ведь впереди длинные выходные. Сейчас доступ во дворы обеспечен, и ситуация повториться не должна, отметил руководитель жилищного агентства Центрального района Владимир Грудников.
Проблемы, которые произошли с 1 по 3 мая с вывозом твердых коммунальных отходов на части территории Центрального района, связаны с тем, что управляющая компания не предоставила доступ во дворы, где расположены контейнерные площадки, для открытия ворот, для того, чтобы проходили люди, можно было воспользоваться калиткой, но через эту калитку выкатить бак не представляется возможным. Нужны были ключи от ворот, их вовремя не передали, но сейчас уже эта ситуация решается, очень много контейнерных площадок уже вывезено, Во дворы сейчас доступ в целом силами организаций, которые перевозят твердые коммунальные отходы, выкатывают баки, получены все необходимое для выполнения этих работ, уже есть все договоренности, в целом достигнуты. Ситуация находится на постоянном контроле администрации района.
Районные власти просят жителей сообщить, если контейнерная площадка в вашем дворе по-прежнему не приведена в надлежащее состояние, по телефону 272-11-44.
Студентов и выпускников вузов приглашают на однодневную стажировку в Смольный. Проект так и называется – «Открытый Смольный». Уже более 10 лет его проводит Комитет государственной службы и кадровой политики. Программу стажировки узнала Татьяна Княжевич.
«Открытый Смольный» – это возможность для молодежи на один день стать госслужащими, познакомиться с деятельностью органов власти и руководителями города и, возможно, в будущем найти перспективную работу. С начала запуска проекта прошло уже 10 стажировок по разным направлениям. Среди них туризм, экология, охрана памятников, культура и многое другое. Нынче, в канун Дня российского предпринимательства, практикантам предстоит познакомиться с вопросами развития малого и среднего бизнеса. Проводниками в эту сферу экономики станут эксперты Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле. Они расскажут, как выстроено взаимодействие между сотрудниками ведомства, какие задачи они решают и как город поддерживает инновационные стартапы. Кроме того, стажеры посетят Центр развития и поддержки предпринимательства, пообщаются с руководителями города, увидят музейные экспозиции в Смольном, а также прокачают свои навыки во время деловой игры. Прием заявок для участия в стажировке уже начался. Кандидатам необходимо до 16 мая направить организаторам в Комитет государственной службы и кадровой политики электронную анкету. К ней надо прикрепить эссе на тему «Открой свое дело в Петербурге. Риски и возможности». Авторы 10 лучших работ получат приглашение на однодневную стажировку в Смольный.
Завершается первый этап отбора кандидатов в молодежный парламент Петербурга. Заявку на участие в отборе подали 551 человек. Наиболее активны студенты из Российской академии народного хозяйства и государственной службы, Политехнического университета Петра Великого и Санкт-Петербургского государственного университета. Конкурс составил 17 человек на место. К следующему этапу отбора допустят 150 ребят, которые примут участие в деловых играх с 16 по 22 мая. В онлайн-голосовании, которое будет проходить с 30 мая по 3 июня, пройдут молодые люди, занявшие первые 64 места. Победителями конкурса станут 32 человека. Остальных планируется включить в кадровый резерв молодежного парламента.
Новости дня. Хроника событий.
Новый пассажирский причал торжественно открыли сегодня на берегу Невы у музея-заповедника «Прорыв блокады Ленинграда». Здесь будут швартоваться суда, следующие по маршруту Петербург-Крепость Орешек. С подробностями Владимир Снитков.
Водный ключ к прорыву. Так местные жители Кировского района Ленобласти назвали новый пассажирский причал на Неве у знаменитого музея-заповедника «Прорыв блокады Ленинграда». Он находится буквально через дорогу. Проект нового пункта захода судов был разработан еще в 2019 году с участием специалистов Комитета по культуре в рамках региональной программы развития транспортной системы Ленобласти. Причал станет новым промежуточным пунктом на маршруте регулярного сообщения Петербург-Крепость Орешек на линии с причалами города Дубровка и острова Ореховый. Здесь могут швартоваться как суда на подводных крыльях, то есть те самые метеоры, так и средние и малые плавсредства. Широкие причальные стенки украшены декоративными чугунными решетками с удобными перилами. Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко, открывая новый причал, дал сигнал корабельной рынды, тем самым символически пожелав долгой и надежной работы.
Есть такая добрая традиция дать сигнал к открытию. Добрый путь. Очень важно, что это мы делаем в канун 9 мая. Мы находимся в историческом, героическом месте. Именно здесь в 43-м году был прорыв блокады Ленинграда. И, конечно, мы хотели бы, чтобы все гости, кто приезжает в Петербург, в Ленинградскую область, конечно, чтобы они могли вот в этом святом месте остановиться, пойти поклониться защитникам Ленинграда. Здесь музей диорама «Прорыв». Чуть дальше Шлиссельбург, крепость Орешек. У нас на Старой Ладоге установлен современный причал. У нас на Свири уже стоит два причала. То есть у нас действительно причалы расположены в очень интересных местах, и они все востребованы. Пока на этом мы ставим точку, потому что мы видим, что тот объем потока туристов, который у нас есть, нам пока достаточно причальных сооружений. Будет расти туристический поток, будет появляться интерес к другим точкам, водным точкам Ленинградской области, мы также будем продолжать расширять причальные сооружения.
Новый причал у заповедника «Прорыв блокады Ленинграда» заработает с началом пассажирской навигации. Перед открытием пункта швартовки всю территорию вокруг музея привели в порядок специалисты областного комитета по транспорту вместе с сотрудниками местных транспортных предприятий. Земля вокруг причала была тщательно выровнена. В прибрежной зоне высадили новый газон. А перед этим спилили все аварийные деревья, собрали и вывезли весь скопившийся за зиму мусор.
Сегодня в Военно-историческом музее артиллерии, инженерных войск и войск связи провели акцию «Спасенные реликвии Великой Отечественной войны». Жителям и гостям Петербурга показали 5 подлинных боевых знамен Красной Армии. С подробностями Вячеслав Чуманов.
Эти знамена имеют особую удивительную судьбу. Они принадлежат войсковым частям, которые в июне 41 года первыми вступили в бой с войсками фашистской Германии. Начальный период войны оказался неудачным для Красной Армии, и много соединений попали в окружение и были разбиты. Последние выжившие бойцы и командиры уносили знамена своих частей с собой. Некоторые прятали их под обмундирование и двигались на соединения с отступающей Красной Армией. 82-й артиллерийский полк сражался в Псковской области, а 132-й артиллерийский в Кировской области, 305-й полк резерва главного командования в Смоленской области. 96-й саперный батальон потерял почти весь состав в боях под Харьковом. Преданность своим знаменам, стремление их сохранить даже в горькие периоды поражений стали мощной духовной основой для будущих побед, считает начальник отдела фондов военно-исторического музея Руслан Чумак.
Уникальность этих реликвий состоит в том, что не проходили с нашими войсками по освобожденным столицам Европы и городам СССР. Они не слышали грома побед. Эти знамена несут на себе горечь поражений нашей армии в 1941-42 году. Они к нам прибыли буквально с тел этих своих последних защитников, которые зачастую обматывали им свои тела для того, чтобы вынести из этих окружений. Но на них самое главное нет отпечатка позора захвата противника. Это человеческая связь между знаменами и теми последними воинами-защитниками, так бережно и с любовью отнесшимися знаменам, как раз составляет главную соль и смысл этих наших реликвий.
43-й гвардейский минометный полк в мае 42 года воевал в районе городов Изюм, Лисичанск и Шахты. Попав в окружение, бойцы перешли в рукопашную схватку с врагом. Несколько раз знамя принимали новые красноармейцы вместо погибших. Прорвавшись, один из них вынес полотнище и показал его живущим на хуторе колхозникам. Старик ответил: «Знамя русское, и я русский. Возьму». Через 2 года он передал святыню наступающей Красной Армии, напомнил историю Руслан Чумак.
Люди, принявшие знамя на хранение, страшно рисковали. Если бы немцы нашли это знамя, это означало однозначно сразу же смерть такому хранителю. Но наши советские граждане принимали знамена на хранение не ради наград. Советское государство прекрасно понимало суть подвига этих людей, и за такой подвиг полагалась боевая награда. Так вот, принимали на хранение эти знамена, не рассчитывая на наград, а именно из любви и уважения к своей родине.
Некоторые бойцы, спасавшие знамена и не уверенные в своей дальнейшей судьбе, стараясь избежать захвата полковых святынь противником, прятали их, закапывая в землю. Но дойти до победы и вернуться к укрытым реликвиям смогли лишь немногие из героев. К сожалению, многие боевые знамена до сих пор лежат в земле на местах былых сражений.
Новости дня.
Через Читый Дуб, растущий на территории заказника Северное побережье Невской губы, включен в список голосования за главное дерево страны 2022 года Всероссийской программы «Деревья. Памятники живой природы». Это дуб-долгожитель, современник Петра Первого. По оценкам специалистов, его возраст составляет более 300 лет. Биологи вычислили это, обследовав на томографе фрагмент древесины. Дерево высотой 21 метр получило статус памятника живой природы в марте этого года и считается одним из наиболее значимых объектов экологической тропы у Лукоморья, проходящий по территории заказника. Голосование за него будет проходить до 1 августа. Принять участие в выборе российского дерева 2022 года можно на сайте rosderevo.ru. Петербургский дуб значится в нем под номером 43. В Гатчинском районе Ленинградской области у СНТ новинка. Первые майские праздники вместе с отдыхающими провели медведи. Косолапые пришли по тропинке, протаренной еще осенью, и искали себе пропитание. Что советуют делать дачникам и егере в случае незапланированной встречи с диким зверем, выяснила Ольга Добышева.
Местные жители говорят, что к садоводческим участкам, расположенным в массиве «Новинка», подходят 5 медведей, в том числе самка с 2 медвежатами. Впервые в этом году дачники увидели дикого зверя 30 апреля, прямо на границе леса и садоводств. Медведь прогуливался по дороге, ведущей в сторону Дружной горки. А затем уже 1 и 2 мая отдыхающие встретили косолапого на дороге от поселка «Новинка», ведущей к СНТ. Медведи появились в садоводстве еще прошлой осенью. Тогда, до наступления сильных заморозков, они подходили были ближе к людям в поисках пропитания. Одного из них даже сняла фотоловушка. Сейчас мишки вышли из спячки, и голод гонит их к человеческому жилью. Причем в тех краях егеря обнаружили не только косолапых, но и диких кабанов с лисицами и енотовидными собаками, отметил главный охотовед по югу Ленинградской области Михаил Могучев.
По данному вопросу, то есть мы сейчас разбираемся, идет работа, мы в курсе. Первое, что делают специалисты, это проведут шумовые мероприятия, а дальше будем решать либо производить охоту в рамках регулированной численности, либо в рамках спортивно-любительской охоты. То есть по тем данным, которые мы получим.
Местные жители самостоятельно пытались отпугнуть зверя выстрелами. Что делать категорически запрещено, напомнил главный охотовед. Впрочем, это еще и бесполезно. Через некоторое время медведь вернулся. Садоводы отмечают, что медведи с удовольствием едят яблоки. Главный охотовед по югу Ленинградской области Михаил Могучев считает, что это вполне закономерно. Сами дачники дают зверю такую возможность.
Какие яблоки они едят? То есть это либо мусорка выброшена, то есть запахи идут, привлекают дикого зверя к себе. Либо остались на яблонях прошлогодние яблоки. Они сейчас помершие, погнившие и тоже привлекают к себе. То есть опять-таки это деятельность человека, которая привлекает к себе зверя. Не будь этого мусора, не будь этих яблок, соответственно, зверя бы там не было. Зверь идет только туда, где ему есть что-то полакомиться. Просто так он прийти, изобрести, побродить по населенному пункту, этого быть физически не может.
Но самое главное правило, которое нужно соблюдать ради собственной безопасности, это не подходить к диким зверям и при их обнаружении сразу звонить специалистам.
Стоит отметить, что рядом с СНТ «Новинка» находятся заказники Северо-Мшинского болота и Ракитинский, где отстрел животных запрещен. Восемнадцать часов 26 минут в Петербурге. Сейчас в городе 6 градусов тепла. Атмосферное давление 764 миллиметра ртутного столба. Ветер западный. Его скорость около 5 метров в секунду. В порывах ветер достигает скорости 12 метров в секунду. Относительная влажность воздуха 44%. Сейчас ситуация на дорогах Петербурга оценивается в 6 баллов. Движение довольно сильно затруднено. В последней четверти часа я продолжу рассказывать о событиях сегодняшнего дня. Ну, в частности, вас ждут новости экономики и культуры. Мы расскажем о том, что правила получения сертификатов электронной подписи со следующего года изменятся. Точнее, уже с 1 января нужно будет применять по новым правилам сертификаты индивидуальных предпринимателей и юридические лица. Просит побеспокоиться заранее. Расскажем мы также о выставке в главном штабе Эрмитажа. В ней показана работа археологических экспедиций музея. Кроме того, вам предстоит услышать о турнире «Самбо», итоги которого 20-го международного командного юношеского турнира по самбо, победа, итоги его подвели, и вот о них, об этих соревнованиях мы и расскажем. Итак, все это в последние четверти часа. Наш гость Сергей Орлов, заведующий филиалом «Крепость Орешек» Государственного музея истории Санкт-Петербурга, будет с нами на связи через полминуты. В «Крепости Орешек» стартовал туристический сезон, один из новых маршрутов разработан к 350-летию Петра Великого. Это историческое место, напомню, тесно связано с биографией императора. О том, что предложит туристам в нынешнем сезоне, какие экскурсии проводятся на острове, как туда лучше добраться, о программе реконструкции и реставрации, о том, что посмотреть, об этом мы будем говорить с гостем программы. Если у вас появятся к нему вопросы или они уже есть, то, пожалуйста, просим вас присылать на главной странице нашего сайта rtr.sbb.ru. Нужно найти ссылку «Онлайн-общение. Вопросы и ответы. Радио России» и отправить нам свой вопрос. И также вы можете воспользоваться мессенджером WhatsApp, номер плюс 7921-982-8656. Итак, мы связываемся с нашим гостем.
Новости дня. События и комментарии.
Сергей Васильевич, здравствуйте.
Добрый вечер.
С нами на связи заведующий филиалом «Крепость Орешек» Государственного музея истории Санкт-Петербурга. Я вас приветствую. Вновь «Крепость Орешек» принимает гостей. Я напомню, что у вас ведь сезонный такой музей, да, зимой добраться гостям к крепости невозможно. И вот, наконец-то, весна, наконец-то можно по воде к вам добираться. Скажите, в вашем хозяйстве что-то изменилось с прошлого года?
Нет, в принципе, крепость живет своей многовековой жизнью. Ничего принципиально не поменялось. 1 мая мы начали новый сезон, и он начался с аншлага. Вот эти вот первые 3 дня несколько тысяч человек, полные корабли с правого и с левого берега. То есть как в прошлом сезоне, так и в этом посетители нас балуют своим многочисленным присутствием.
Сергей Васильевич, нынешний год ведь особенный, 350 лет со дня рождения Петра Первого, и все наши петербургские музеи, наверное, как-то каждый по-своему отмечает эту дату. И еще 320 лет со взятия Нютебурга, шведской крепости. Вы как-то отражаете в своей экспозиции, в своих экскурсиях вот эти даты?
Конечно, мы разработали несколько таких, ну, я бы сказал, частей экскурсии, потому что у нас экскурсия связана с осмотром всей крепости. Кстати, у нас экскурсии входят в стоимость входного билета, но мы сделали уклон в этом году как раз вот связанный с двумя вот этими памятными датами. Начинаем мы экскурсию как раз у того пролома стены, где наши русские солдаты штурмовали крепость. Пролом оказался очень высоко, там на 9-метровой высоте, и не забраться туда было. Петр дал команду отменить штурм, но Голицын, командующий войсками, сказал, оттолкнул лодки и сказал: «Государь, я уже не в вашей воле, я в воле Бога».
И крепость была взята.
Да. И вот мы начинаем с этого пролома, показываем, где стояли русские солдаты, как проводилась бомбардировка этой крепости, где как раз этот пролом. Вот оттуда мы начинаем в этом году экскурсию.
То есть это изменения, которые внесены в обычную экскурсию, которая проводится, да, обзорную, а вы внесли вот такие изменения, связанные именно с этими событиями, да?
Да. Понимаете, у нас вот с тех пор есть могила, где похоронены как раз вот преображенцы и семеновцы. Ну, и мы всегда, это входило в нашу экскурсию, но теперь мы акцентируем это как раз вот 320 лет тому назад. И рассказываем, что Петр часто посещал остров как раз в годовщину взятия крепости. И всегда проходили молебны на этом месте. И мы планируем восстановить доску с именами погибших, которые похоронены в этой могиле.
Сергей Васильевич, скажите, вот что касается самой крепости, скажем так, стен этих, которые много видели из нашей истории, это все те же стены, которые были вот еще до того, как крепость стала под шведами? И какие изменения происходили вот за эти без малого 100 лет шведского господства? И что было потом с крепостью после того, как она снова стала российской?
Да, когда 90 лет вот шведы были в крепости, часть перестройки была сделана. В частности, до сих пор сохранилась так называемая королевская башня, построенная шведами. Она принципиально отличается от русских башен. Угу. Если в русских башен можно с нижней части до верхней добраться внутри, то шведская отделена строго низ и верх, и только снаружи можно добраться наверх. И поэтому это одна, наверное, вообще в России и Швеции сохранившаяся вот шведская башня. Угу. Затем, когда Петр взял эту крепость, он предполагал, что шведы быстро вернутся и могут отбить крепость. И он активно начал укреплять крепость, и появились вот земляные бастионы и куртины по европейскому типу крепостей, которые были быстро построены. Но так как шведы, война пошла дальше к Петербургу, поэтому с тех пор эти куртины и бастионы остались. Но, к сожалению, самые большие разрушения крепости нанесла Великая Отечественная война. И поэтому часть послевоенных разрушений восстановлена, часть еще остается вот в таком неизменном виде, и поэтому работ по реставрации, восстановлению очень и очень много.
Хорошо, Сергей Васильевич, раз уже заговорили про реставрацию, скажите, как она продвигается, потому что действительно крепость Орешек довольно сильно разрушенная не только временем, но и Великой Отечественной войной. Вот что именно планируется реставрировать, может быть, восстанавливать, а что оставить в том же виде, как и сейчас, лишь законсервировав, что считается необходимым оставить для того, чтобы этот этап истории тоже был отражен?
Понимаете, конечно, мы в свое время в 2019 году разработали 10-летний план восстановления крепости.
И мы даже вместе об этом рассказывали, насколько
да,
я помню.
Да, и президент дал поручение Министерству культуры контролировать выполнение этого плана. Но, к сожалению, вмешалась пандемия, и вот эти вот 20-й и 21-й год у нас было затишье. Хотя в планах есть... как раз вот проект Петровской номерной казармы, это было построено во времена Петра с привлечением даже таких архитекторов, как Трезини, и мы подготовили проект, у нас есть. Конечно, это вид не такой, как при Петре, часть это будет петровских времен, часть более поздних, когда это уже стал первый тюремный корпус. Часть мы оставим в виде каких-то музеифицированных археологических раскопок. То есть мы все-таки восстанавливаем и стремимся, чтобы это была музеификация крепости, чтобы это был музей. Действительно, по нашему плану не все восстанавливается. Часть, например, башен просто вот по типу, скажем, из Борска консервируется, и туда внутрь можно будет спускаться и видеть, как строилась эта башня, из каких элементов она состояла. То есть это вот такой комплексный подход.
Но вот сейчас, что называется, на 2 года отбросило назад, что называется, нас время, да, в этом году реставрационные работы какие-то возможны будут или все еще пока на этом же этапе?
В этом году вот мы поставили перед собой задачу провести все-таки подготовительные работы, утвердить все подготовленные проекты и такие неотложные выполнить. Те, которые аварийные работы, а к реставрации приступить, наверное, в начале следующего года. Ну, не в начале.
И возможно, это только в летний период, насколько я понимаю, да? Ну, может быть, там весна-осень, зимой это невозможно.
Период навигации, только период навигации.
Период навигации. А зимой, насколько я понимаю, вообще все закрыто, законсервировано, и никто там не бывает, да, на острове?
Нет, там охрана.
Кроме охраны.
У нас есть договор с МЧС, на воздушных подушках мы эту охрану меняем, и поэтому крепость зимой охраняется.
Сергей Васильевич, скажите, вот в экскурсиях по крепости, насколько я понимаю, отражен и тот период, когда крепость Орешек стала политической тюрьмой, да, вы об этом тоже рассказываете. А вот отражено ли в экскурсиях по крепости допетровское время? Об этом есть какая-то информация для туристов?
Конечно, мы начинаем экскурсию с Ореховецкого мира. Между Россией и Швеции, и даже у нас стилизованный камень Ореховецкого мира. Затем мы показываем, у нас проводились в 60-х годах большие археологические раскопки, и профессор Кирпичников под его руководством откопали часть древней стены каменной. Эта стена у нас показана, конечно, вот исторический слой сейчас более 2 метров уже накопился земли. Угу. И эта каменная стена, она находится вот 1,5 метра ниже уровня земли крепости.
Это стена у какой, 14 век или какой, 15-й?
Да, даже раньше. Угу. 14-й, ну, часть 15-го. И у нас сделано специальное окрытие, и мы водим туда туристов, показываем, какая крепость каменная была вот до Петровского времени.
Угу. Ну, а вот последующие, насколько я понимаю, это старая тюрьма, новая тюрьма. Об этом вы тоже подробно рассказываете.
Конечно, старая тюрьма, новая тюрьма, четвертый тюремный корпус, последний, который был построен в 1911 году. Вот эти вот переломные моменты, когда крепость была сожжена после того, как освободили заключенных. Затем 29-й год, это... крепость стала музеем, но грянула Великая Отечественная война, и вот это героическое время, 498 дней крепость держала оборону, и небольшой гарнизон, там около 300 человек, эту крепость не сдал.
Угу. А скажите, вот сегодня мы как раз рассказывали о том, что открылся новый причал напротив музея-заповедника «Прорыв блокады Ленинграда». Насколько я поняла, он тоже будет играть роль в проезде, доезде до крепости Орешек, правильно?
Конечно, вот таким важным этапом в жизни нашей крепости это было открытие большого нового причала в 2018 году. В 2018 году к нам стали заходить круизные лайнеры, и мы начинали там 20 круизных лайнеров за сезон. В этом сезоне 126 заявок. И когда построили причалы сейчас у прорыва блокады в Невской Дубровке, напротив Невского пятачка, в комитете по транспорту Ленинградской области было совещание, и все-таки есть планы пустить регулярные рейсы катеров. Это Невская Дубровка, прорыв, крепость Орешек.
Угу.
Сейчас у нас регулярные рейсы, это Петербург, крепость Орешек, ежедневно на подводных крыльях вот этот метеор к нам прибывает.
Насколько я понимаю, у вас и от Петрокрепости можно доехать, и от Шлиссельбурга можно доехать, да?
Да, опять же, у нас раньше было только от Шлиссельбурга, ходили паромчики, но в 2018 году была запущена переправа из поселка Морозово, имени Морозова, и это сыграло тоже определенную роль, потому что там есть железнодорожная станция. И поэтому у нас есть, например, такой сервис, как железнодорожные туры. Целая электричка приезжает к нам туристов.
Скажите, Сергей Васильевич, а при покупке билетов в музей, это как, покупаются сразу билеты на водную переправу и в музей? Или ну просто, чтобы людей сориентировать, каким
Нет,
образом все это происходит?
К сожалению, водная переправа – это коммерческая переправа, это как маршрутки. Мы государственное учреждение, у нас даже немножко налоговые вещи разные, поэтому на остров и на переправу билеты разные.
Сергей Васильевич, скажите, а часто ходят вот эти вот кораблики, чтобы людям было понятно, сколько времени нужно будет ожидать? Если на один не попал,
я скажу, единственный штрих, билеты можно купить онлайн.
Я понимаю. У вас билет в музей означает и билет на экскурсию сразу.
Да,
правильно я поняла?
Да, входит, да, в стоимость билета входит экскурсия.
А я знаю, что про фестивали хочу вас спросить.
Нет,
знаю, что вы
про кораблики.
Да, ну давайте закончим.
Каждые полчаса. А если праздничные выходные дни по наполняемости, наполнился кораблик, сразу отправляется.
То есть нет вероятности того, что там стоять в очереди и ждать, да? Все очень быстро
происходит. Есть вероятность, потому что народа много.
Ага, вот как раз фестиваль это меня в этом смысле интересует, потому что фестиваль это всегда много людей. Усиливается ли количество вот этих вот перевозящих людей по воде корабликов, и насколько много людей на фестиваль может принять остров?
Ну, действительно, мы проводим фестивали, но самое большое количество людей мы принимаем 9 мая. 9 мая в соответствии с приказом по нашему музею вход бесплатным в музей. Поэтому вот в прошлом году мы приняли 6 тысяч человек. Это, конечно, очень сложно. Остров уже был перегружен. Кораблики ходили, ну, не ждали полчаса, а выгрузили. И посадили
Понятно,
людей,
да.
Сразу ходили. Это к
где-то 10-11 минут до Шлиссельбурга и 3 минуты до Морозовки. То есть вот так быстро ходят кораблики. Поэтому вот тот предел, который мы 6 тысяч получили, это, наверное, все-таки предел. Фестивали у нас где-то 3,5, вот так вот тысячи бывает. Мы проводим фестивали, 2-3 фестиваля в сезон.
Ну вот я знаю, что в июне у вас уже, да, намечен фестиваль?
Ну, у нас... постоянный фестиваль, это первые выходные сентября, мы отмечаем День крепости.
День крепости.
Да, крепость практически-то взяли в октябре, но там уже у нас посетителей мало, холодно.
Ну, холодновато.
Вот. И второй фестиваль где-то в середине лета, вот 25 июня у нас будет тоже фестиваль.
Вот что касается фестиваля сентябрьского, насколько я понимаю, что будет еще и выставка там интересная открыта.
Да, к 320-летию взятия крепости мы открываем тоже выставку, готовим. В принципе, нам бюджет необходимые средства выделил, и сейчас идет такая интенсивная работа.
И название у нее замечательное — «Зело жесток сей орех». Такое очень говорящее название.
Да, да, это слова Петра.
Скажите, что касается фестиваля сентябрьского, там какие-то реконструкции у вас проводятся, да? В чем фестиваль заключается?
Фестиваль заключается в следующем. Конечно, мы приглашаем реконструкторов. Проводится несколько реконструкций, которые характеризуют разные эпохи. И шведская эпоха, и эпоха Великой Отечественной войны, бывают реконструкции взятия с Ладоги, бывают пешие реконструкции. Это первая часть. Вторая, мы набираем наших посетителей в рекруты и тоже выдаем им вооружение мягкое, и вот потом состоится реконструкция уже рекрутов. Это очень интересно. Дети и взрослые. Фестиваль проходит интересно. Кроме этого, очень много на фестивале различных ремесел. И кузнецы, и гончары, и ткачи. Вот. Это проходит интересно и привлекает хорошее внимание туристов.
Хорошо, спасибо большое, Сергей Васильевич. Последний очень короткий вопрос. Как бытово решаются проблемы? Я помню, что у нас с вами был на эту тему разговор. Туалеты, кафе, что-то вот меняется с годами?
Конечно, меняется. Конечно, у нас сейчас и сувенирная лавка, конечно, есть и открытое кафе. Ну и одна из больших заслуг – это нормальный цивилизованный туалет.
Вот, мы в этом смысле все спокойно.
Да, мы его расширили, и для инвалидов есть кабины, то есть все это мы развиваем, конечно. То есть мы создаем комфорт для того, чтобы людям было комфортно.
Спасибо большое. Заведующий филиалом крепости Орешек Государственного музея истории Санкт-Петербурга Сергей Орлов сегодня был гостем программы «Новости дня». Сезон в крепости Орешек открыт. Пожалуй, обо всем мы рассказали понемножку. Остается только увидеть своими глазами. Спасибо, Сергей Васильевич.
Ждем вас в крепости.
Всего доброго. До свидания.
До свидания.
Новости дня. Хроника событий.
+18:48 в Петербурге, +6 градусов в городе. Ветер сейчас дует со скоростью 5 метров в секунду. Порывы до 12 метров в секунду. Будьте внимательны, осторожны. Продолжаю рассказ о событиях дня. За сутки в Петербурге, за прошедшие, естественно, сутки, 328 новых случаев заражения коронавирусом, 12 летальных исходов в результате этого заболевания. В Ленинградской области 83 вновь заболевших. По повышенному номеру сложности 1-бис пожарные тушили сегодня огонь в ангаре в Красногвардейском районе Петербурга. На Волго-Донском проспекте горела кровля и утеплитель грабители металлического ангара на площади 120 квадратных метров. О пострадавших не сообщается, а к тушению были привлечены 39 сотрудников МЧС и 8 единиц техники. Машина скорой помощи сбила пожилую женщину на федеральной трассе М-10 «Россия» в Тоснинском районе Ленинградской области. Скорая с включенными спецсигналами везла в Кировск больную коронавирусом. ДТП произошло на пешеходном переходе. Врач и пациентка не пострадали. Петерговское Свято-Троицкое кладбище, расположенное на пересечении Нижней дороги с Ораненбаумским шоссе, включили в Единый государственный реестр объектов культурного наследия регионального значения. Об этом сообщили в пресс-службе КГУП. Отмечается, что погост составляет уникальную часть местности Петерговской дороги ландшафтно-градостроительного ансамбля 18-19 веков. Новое общественное пространство Брусницына открылось на Васильевском острове. Как уточнили Интерфаксу организаторы, техническое открытие уже состоялось. Туда можно попасть с 10 до 22 часов. Официальное открытие запланировано на июнь. Пространство соседствует с Севкабельпортом и Исткабелем на Кожевиной линии 30 и представляет собой открытую территорию с набережной и променадом, украшенным работами уличных художников. Планируется, что здесь разместятся концертные и клубные площадки, музыкальные бары, рестораны, кафе и другие объекты. Ожидается, что в будущем вдоль набережной появится велодорожка.
Новости дня. Экономика и бизнес.
Официальные курсы иностранных валют на 5 мая Центробанк установил следующие: доллар 69 рублей 42 копейки, евро 72 рубля 78 копеек. Рост практически во всех сферах промышленности Ленинградской области зафиксировали по итогам первого квартала 2022 года. Индекс промышленного производства региона в первом квартале составил 105,2% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Таковы данные Петростата. Лидерами стали производство напитков, машиностроение и полиграфическое производство. Динамика роста промышленного производства в Петербурге, напомню, тоже превысила показатели прошлого года. С января по март значение составило 107,4%. Правила получения сертификатов электронной подписи изменятся со следующего года. Об этом рассказали в Управлении Федеральной налоговой службы. Подробности в материале Кирилла Андреева.
Электронная подпись – это цифровой аналог подписи от руки. Ее используют в электронном документообороте. Организации и индивидуальные предприниматели применяют электронную подпись, к примеру, при составлении налоговой отчетности или отправке сведений в пенсионный фонд, фонды соцстраха и ОМС. Уже со следующего года действительными будут считаться только те электронные подписи, сертификат на которые был выдан удостоверяющим центром Федеральной налоговой службы. Такая мера должна обезопасить пользователей от действий кибермошенников, рассказал начальник отдела информационной безопасности Управления ФНС России по Петербургу Константин Москвин.
Мы рекомендуем не откладывать получение сертификатов на какое-то дальнее время. Сертификаты, которые сейчас есть у юридического лица или индивидуального предпринимателя, полученные в коммерческом удостоверяющем центре, прекратят свое действие 31 декабря этого года. В следующем году они действовать уже не будут. Соответственно, отчетность, которую надо будет сдавать в следующем году, должна быть подписана правильно или электронной подписи. Но не нужно дожидаться окончания действия сертификата, не нужно дожидаться конца года. Мы рекомендуем приходить за ключами и сертификатами в наши точки выдачи уже сейчас.
Для получения квалифицированного сертификата электронной подписи необходимо предоставить паспорт, сведения о СНИЛС, собственной ИНН и ИНН организации. Сделать это руководитель организации или индивидуальный предприниматель должны лично. Также необходимо представить специальный носитель токен в виде флешки с защищенной паролем карты памяти, на которой будет храниться информация для создания подписи.
Группа компаний «Велком», выкупившая завод «Валио» под Москвой, продолжит производить молочную продукцию на заводе «Галактика» в Гатчинском районе Ленинградской области, с которым финский производитель работал на контрактной основе. Об этом сообщает РБК. В компании уточнили, что объем производства будет зависеть от ситуации на российском рынке, спроса и покупательной способности населения. На «Валио» приходится около 10% выпуска «Галактики», а остальная часть – собственные бренды.
Новости дня. Культура.
Погрузиться в работу археологических экспедиций в разных странах и регионах можно на выставке, открывшейся в общественном форуме главного штаба Эрмитажа. Экспозиция стала частью археологического фестиваля, который пройдет в музее 21 и 22 мая. Елена Медведева расскажет подробнее.
В течение многих лет эрмитажные ученые исследовали древние памятники на территории России и за ее пределами. В настоящее время музей организует более 30 экспедиций. С помощью фотографий, сделанных специалистами, посетители могут приобщиться к эрмитажной археологии и одной из ее важнейших составляющих – фотофиксации. Гости выставки увидят целый калейдоскоп изображений и узнают, какие открытия совершают ученые, какие методы они используют и что находят. Специально для выставки в фотографиях воссозданы интерьеры древнеримской виллы Ариадны в античном итальянском городе Стабии, где несколько лет назад работала эрмитажная экспедиция под руководством Александра Бутягина, заведующего сектором античной археологии Северного Причерноморья. Он рассказал, что работа была тяжелейшая.
В таких экспедициях я больше не участвовал никогда, чтобы 3,5-4 метра фресок сохранялось. Это все открыто нами. Самой лучшей нашей находкой является изображение. Сидит женщина, за ней стоит маленький амурчик и два еще здесь, а здесь, скорее всего, их продавец. Вот здесь все в надписи. Они сделаны четким почерком, красивым, эффектным. Эти надписи уже частично прочитаны, и среди них оказалась одна интереснейшая информация, что здесь бывала Поппея Сабина, жена императора Нерона, знаменитая красавица. Она была помпеянка. Возможно, что эта вилла изначально принадлежала этому роду. Здесь мы нашли вырезанную фигурку гладиатора. А здесь начали второго вырезать. Вот у него шлем, щит и передумали.
Нынешняя выставка предваряет открытие фестиваля «Археофест», который запланирован на вторую половину мая. В его рамках пройдут экскурсии по музейным залам, где желающим покажут то, что было найдено в экспедициях. Лекции о том, как это происходило, встречи с эрмитажными археологами, интереснейшие дискуссии, к которым могут присоединиться все желающие.
В Петербурге подвели итоги 20-го международного командного юношеского турнира по самбо «Победа». Соревнования прошли во Дворце спорта «Юбилейный». Подробности в репортаже Артема Сащенко.
Турнир по самбо «Победа» проходит уже на протяжении 20 лет. В соревнованиях этого года участвовали 28 команд из городов-героев и городов воинской славы – Москвы, Бреста, Минска, Севастополя, Грозного и других городов. Победителями в секции «Города-герои» стали спортсмены из Москвы и второе место за Смоленском, а третье разделили команды из Новороссийска и Волгограда. В секции «Города воинской славы» победили самбисты из Можайска, второе место занял Ростов-на-Дону, а третье место за Ковровым и Грозным. Обладателем суперкубка стал Москва. Участников турнира поприветствовал губернатор Петербурга Александр Беглов.
Самбо – это наш национальный вид спорта. Он был основан в 20-30-х годах прошлого столетия. В соревнованиях принимают 250 участников с городов-героев, с городов воинской славы. Наш турнир посвящен победе в Великой Отечественной войне.
Интересная особенность турнира в Петербурге в том, что он проходил в формате командного зачета. Это привнесло в соревнования особую зрелищность и интригу. Теперь эстафетную палочку от города на Неве перенимает «Армавир», где с 4 по 7 мая пройдет первенство Южного федерального округа по самбо. В нем участвуют юноши и девушки в разных весовых категориях.
На общедоступный спектакль-концерт в начале мая, приуроченный к 77-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, приглашает Театр музыкальной комедии. Итак, общедоступные концерты состоятся 5 мая в 14 часов, 6 и 7 мая в 11:30 и в 14 часов. В программе примут участие Валерий Матвеев, Елена Забродина, Александр Байрон, Олег Флэр, Елизавета Белоусова, Анна Булгак и другие артисты, режиссер-постановщик и хореограф Владимир Романовский, дирижеры Андрей Алексеев и Алаяр Латыпов. Ситуация на дорогах Петербурга сейчас оценивается в 5 баллов. Движение плотное, но ситуация довольно-таки несложная. А что касается погоды, то в ближайшие сутки переменная облачность, ночью без существенных осадков, днем небольшой кратковременный дождь местами. Ветер юго-западный, западный, ночью слабый, днем умеренный. Температура воздуха ночью плюс 1-4 градуса, местами до 6 градусов ниже 0, днем от 9 до 14 градусов тепла. Без осадков в Петербурге. Температура воздуха ночью 0 плюс 2 градуса, днем 10-12 выше 0. Атмосферное давление ночью будет слабо повышаться, а днем меняться мало. В следующие двое суток местами возможен кратковременный дождь. Температура воздуха будет постепенно повышаться. Днем 6 мая воздух по области прогреется до 13-18 градусов. А 7 мая уже обещают, что будет еще теплее, 15-20 градусов тепла. Сейчас в Петербурге плюс 6 градусов. Ветер дует со скоростью от 5 до 10 метров в секунду. Стало быть, стал немножечко меньше ветер. Атмосферное давление 764 миллиметра ртутного столба. Программу «Новости дня» провели для вас у микрофона Ольга Стеценко, Анна Прижевская за звукорежиссерским пультом. Мы прощаемся с вами до завтра. Всего хорошего. До свидания.
«Новости дня».